Друзья, товарищи, господа, на канале Insider Life вас приветствует Андрей Захаров. Это моя передача «Прослушка», передача о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. И сегодня оба материала, они, мне кажется, особенно выделяются источниками. Сначала с Ромой Доброхотовым, шеф-редактором Insider, будем говорить про его совместное расследование вместе с Христо Грозевым о секретных документах России и Китая по натуральной борьбе со Старлинком, по уничтожению Старлинка на орбите и вообще военно-техническому сотрудничеству, где война в Украине для Китая — полигон для его технологий. Где эти документы взял инсайдер, как верифицировали, конечно, буду спрашивать. А потом Нигина Бероева из «Дождя» с исследованием про рынок рекрутинга на войну в России, и об этом было много расследований, в том числе говорили на прослушке, но ценность материала Нигины в том, что она посмотрела с другой стороны. У нее есть планы, которые спускают местные власти по набору контрактников в компании. Вот вынь да положь, раз в месяц только поставь мне контрактников. Она получила внутренние чаты и документы самих рекрутеров. В общем, взгляд с другой стороны и о том, как она эти документы добыла, почему с ней делились те же рекрутеры своими переживаниями, рефлексией. Обо всем этом с Нигиной поговорю. Так что, если вы уверены, что разговор с этими журналистами, которые у меня уже были на прослушке, получится, поставьте лайк. Нет, придержите его до момента, когда определитесь с тем, нравится вам, не нравится. А в конце постараюсь дать рекомендации, ну, так, чтобы немножко вне повестки материала, то есть они все, ну, так или иначе связаны с новостями, но немножко не прям вот так в лоб, там, ни Россия, ни Китай, ни война, а что-то около этого, как всегда, попробую посоветовать вам, что еще почитать. Такие планы на сегодня. Это расследование в Твиттере Роман Доброхотов и Христо Грозев анонсировали как очередную сенсацию, которую нужно прочитать Илону Маску, американскому президенту и всем остальным. Это расследование о военно-техническом сотрудничестве России и Китая и конкретно о планах натурально уничтожать на орбите Starlink. Все основано, как всегда, на суперсекретных документах, которые каким-то образом оказались в руках у расследователей. Откуда эти документы, кто их слил, если можно сказать, и о том, что эти документы говорят о сотрудничестве России и Китая, я поговорю с одним из его авторов, Романом Доброхотовым, шеф-редактором «Инсайдера». Ром, привет!
Привет!
В общем, короче, вы, как всегда, сходу начинаете. У нас в распоряжении оказались суперсекретные документы. Мы их верифицировали. И дальше про документы. Мы про них поговорим. А что за документы-то? И как они у вас оказались?
Ну, здесь надо понимать для контекста, что есть два уровня сотрудничества между Россией и Китаем. Есть часть публично известная, то есть есть конференции, о которых известно, есть какие-то соглашения заключенные, в том числе о каком-то военном обмене и так далее. Но есть красные линии, которые Китай для себя обозначает. Например, то, что Китай за мир и никак не поддерживает в том числе войну в Украине, выступает даже с миротворческими инициативами по поводу войны в Украине. И есть китайский закон даже, который запрещает что-либо такое продавать России или Украине, что может быть использовано в войне. То есть официальная позиция, ничего такого, никакого участия Китая в войне нет, никакой формы, Китай против. Да? И тут обнаруживаются вот эти документы, которые говорят о том, что есть целая ежегодная конференция военная, которая проходит каждый год, как минимум с начала, получается, полномасштабного вторжения. Да? Ну, вот у нас данные о третьей конференции, которая уже в 23-м году, значит, наверное, первая даже еще до прошла. И из этих документов следует, что уровень сотрудничества намного глубже. Естественно, мы не можем говорить, как всегда, об источнике документов, потому что мы хотим и дальше документы получать, но мы видим природу этих документов, мы видим, что это такие PowerPoint-презентации для этой конференции, и там содержится довольно много информации и о самой конференции, и об участниках, то есть видны даты, видны фамилии людей, которые подготовили эти презентации, это китайские специалисты, с указанием, откуда они. То есть огромное количество информации, которое можно пытаться проверять независимо, то есть существуют ли эти люди, были ли они в России в момент, когда проходила эта конференция. Мы там видим также и упоминания некоторых российских участников. Мы видим ли мы, что они тоже были в то же время в то же место? Вообще, насколько все это правдоподобно, то есть можно проводить анализ с участием военных экспертов, например, когда они говорят, что вот такие-то технологии разрабатываются, а известно ли объективно, независимо о том, что такие технологии разрабатываются? Или когда они говорят о том, что в России было что-то поставлено, ну, в смысле, с Россией ведется разговор о каких-то поставках, видим ли мы следы этих технологий, например, в сбитых дронах над Украиной и так далее, и так далее. То есть на самом деле очень много есть инструментов этой верификации, и, естественно, все мы их задействовали, тем более, что мы действовали в данном случае не в одиночку, у нас были партнеры из Шпигеля, у которых тоже есть и свои источники, и свои инструменты проверки. Мы, естественно, обращались и к украинским партнерам, которые тоже очень хорошо знают, например, какие технологии в Украине уже использовались. Ну и, наконец, у нас у самих опыт исследования российско-китайского сотрудничества довольно большой. То есть мы уже, наверное, расследований 20 написали про технологии, которые Россия использует, основаны на китайском каком-то импорте, на каких-то китайских деталях. То есть мы огромное количество этих всяких там микросхем и прочих интересных штук обнаруживали поставленных из Китая. И всегда было такое мнение, что, ну, вот что поделать. Китай позволяет России обходить санкции. Непонятно, знает ли там он на государственном уровне о том, что Россия и как использует. Но вот китайские фирмы, они так или иначе участвуют в сером импорте. Оказывается, ничего подобного. Это ничего... Это не похоже на просто какое-то закрытие глаз на российское... на российскую программу военную. Речь идет о том, что Китай сам проявляет инициативу и активно вовлекает Россию в такое военное сотрудничество, при котором Россия бы получала какие-то самые современные китайские технологии, испытывала их в Украине на линии фронта и потом отчитывалась о том, ну, что работает, как работает, что удается забивать, что нет. И это на самом деле подталкивание России к эскалации даже, особенно если мы говорим о вот этой программе по Starlink, я думаю, попозже подробнее по ней поговорим, то речь идет просто о том, что Китай вовлекает Россию в такой уровень эскалации с Западом, который до этого Россия даже не пыталась тестировать. То есть это очень агрессивная такая военная политика, что для меня было, конечно, большим сюрпризом.
Ну и вообще, знаешь, сейчас да, поговорим предметно, но если посмотреть глазами Николая Платоновича Патрушева на все это, который любит рассказывать нам о том, что, значит, вот коварные англосаксы руками славян выясняют отношения, тут в данном случае коварные китайцы руками славян, значит, не выясняют отношения, а проверяют оружие, да, то есть вот есть фантазии Патрушева, да, коварные англосаксы, значит, проверяют оружие в Украине, а тут, получается, Китай натурально да, проверяет оружие в Украине. Это медицинский факт.
Да, это медицинский факт, потому что мы видим не только эти договоренности, а мы находим, собственно, некоторые из технологий, в том числе китайские чипы с искусственным интеллектом, в новых дронах, примененных недавно в Украине, то есть с российской стороны. И это просто все идет абсолютно в ногу с этой презентацией, которая вот нами опубликована на сайте. То есть это все реально происходит. Понятно, что России сейчас это тоже очень выгодно. В смысле, не России, а Путину, да? Это очень выгодно, потому что получают не просто какие-то чипы из Китая, а получают самые современные технологии, о которых можно только мечтать. Я уж не знаю, там не прописан этот момент. Это бесплатно поставляется или по дешевке. Ну, так или иначе, любые поставки военные такого уровня – это большое счастье для Китая. Но здесь есть один момент, о котором мы не писали в тексте, поскольку это такой более широкий контекст, о том, что мы видим по тем переговорам, которые велись с помощью Уиткофа и Дмитриева, что Россия тоже пыталась играть на факторе Китая в свою пользу и предлагала в числе того, что, чем она может Трампу быть полезной и чем она может его соблазнить, то, что Россия как раз поможет Соединенным Штатам сдерживать Китай. И это выглядит как то, что на самом деле все эти попытки Китая вовлечь в Россию, в том числе в то, что сбивать спутник Starlink, могли бы быть использованы для того, чтобы там в анкоридже Трампу показать, вот посмотри, что нам предлагают. Нам предлагают вот ваши спутники сбивать, но мы можем этого ничего не делать, в принципе. Мы можем приостановить, притормозить это сотрудничество, потому что США для нас более такой естественный партнер, чем Китай, и мы можем вместе Китай сдерживать. То есть конечно, не таким прямо прямым языком, но вот в тех документах по переговорам Дмитриева, которые мы видели, вот этот нарратив, то, что мы можем вместе быть партнерами по сдерживанию, в том числе Китая, он очень четко прослеживался. Так что Россия здесь оказалась еще и в ситуации, похожей на Беларусь, которая виляет задом все время между Европой и Россией и пытается говорить с обеими сторонами и выжить максимум из возможного. Вот здесь Путин оказался в лице не сверхдержавы, а скорее такой страны третьего мира, которая между большими дяденьками бегает и тем и другим что-то предлагает, такой челночной дипломатии. Непонятно, чем это все кончилось, но, по крайней мере, встреча в Анкоридже кончилась тем, что Трамп был очень доволен. И я думаю, что как раз вот это, поскольку для Трампа Китай намного важнее России, очень возможно как раз, что вот эта карта была там разыграна во время этих переговоров.
Про Маска сейчас спрошу, но ты сказал, здесь как раз, мне кажется, этот вопрос будет в тему, вот в этом военно-техническом сотрудничестве роль России какая? Я поясню вопрос, да, то сейчас как раз страшен Сонникова Платоновича, потеря суверенитета, только в другую сторону, вот, по-моему, Financial Times вчера писал, что Китай хочет по силе Сибири газ по внутренним ценам, чтобы Россия построила, а иначе нафиг не нужно до силы Сибири, то есть максимальное выкручивание, да, и максимальная зависимость от Китая во всем. Так вот в этом сотрудничестве, в техническом, что вы видите по презентациям, там есть ли что-то со стороны России техническое, да, в этом, что оно военно-техническое, вот техническое там есть, или это просто фронт российско-украинский, полигон для испытаний, все. Больше ничего Россия уже ее ВПК дать Китаю не может, потому что Китай далеко впереди. Вот что вы видите по презентациям здесь?
Ну, по крайней мере, по тем презентациям, а там три презентации по довольно широким темам, плюс еще протокол о сотрудничестве, где речь идет о ПВО и ПРО, там вообще не упоминаются какие-либо российские технологии, которые Китаю нужны. То есть, судя по всему, вот эта история, когда Россия продавала Индии и Китаю какие-то свои суперсовременные технологии, а эти вот крестьяне покупали и нас, значит, кланялись нам в пояс. Вот эти времена остались во времена Советского Союза. Сейчас все происходит ровно наоборот. То есть Китай провозглашает себя технологическим лидером, у которого есть суперсовременные разработки. Если, кстати, там почитать, там действительно довольно футурологические какие-то, футуристические истории из серии всяких баражирующих боеприпасов в режиме роя, автономных, то есть что-то такое из совсем из фильма «Терминатор 2», вот какие-то вот такие вот технологии, которые еще вообще никогда не использовались в боевых условиях, действительно были бы довольно инновационными. Понятно, что у России ничего похожего сейчас даже и не обсуждается вот в этих путинских мультиках про его супероружие, так что это, ну, в этом смысле, я думаю, что Китай не обманывает, он давно уже Россию опередил и в области искусственного интеллекта, и в области целого ряда вооружений. Кстати, в области космоса тоже китайская программа развивается намного-намного активнее, чем российская в последние годы. Так что, да, здесь сменились местами, но здесь нельзя сказать, что прямо совсем Россия стала сырьевым придатком, поскольку все-таки подразумевается, что не просто Россия там берет какие-то готовые вооружения, их использует, а в том, что она берет какие-то инновации, встраивает их в свой ВПК, то есть все-таки что-то производит на своей территории. Ну, это непонятно. Россия не может закупать напрямую что-то для использования в Украине, как она в свое время закупала шахеды у Ирана, потому что, ну, сразу к Китаю возникнут такие вопросы, на которые он не сможет ответить. А если это просто какой-то чип, который встраивается в какой-то дрон, и пойди еще, во-первых, найди его, а потом пойди докажи, что это не просто они закупили у какого-нибудь там китайца на черном рынке, а что это государственная программа, да? Так что если бы не было этих документов, где прямым текстом это указывается, я думаю, нам бы очень сложно было бы это доказать.
Как раз я про последствия этого расследования в конце спрошу, но про Маска, да, то есть там отдельный план борьбы со Старлинком. А какие методы борьбы предлагаются? Ты сказал про сбитие спутников уже, это прям реально, то есть их уничтожать?
Да, там речь идет о трех уровнях борьбы со Старлинком, как бы по разному типу эскалации, да, то есть самый первый, самый такой тактичный способ — это через дипломатическое и юридическое давление, то есть использовать аргумент в том, что большое количество спутников может на околоземной орбите может привести к столкновениям, а если это будет столкновение спутников, то это может вызвать цепную реакцию, и это все очень опасно, и что вот давайте типа будет просто меньше спутников. И этот аргумент, мы знаем, что он и реально использовался, так что это действительно тот метод, которым уже Россия и Китай пытаются давить. Второй уровень — это занять спектр, то есть подать совместно России и Китаю большое количество заявок на частотные диапазоны и орбитальные позиции, которые сейчас занимает, где сейчас разворачивается Starlink, чтобы просто... При этом, конечно, спутники сами России и Китая не могут туда запустить, но они могут подать заявки на эти частоты и таким образом сильно затормозить программу запуска Starlink. Третий вот уже уровень — это физическое уничтожение, которое подразумевает, с одной стороны, кибератаки, то есть попытки загрузить вирусы через терминалы Starlink, и, во-вторых, это, конечно, просто физическое сбитие этих спутников. Не упоминается, какие конкретно средства доставки будут, да, там, что это будут за ракеты, про это не рассказано, но утверждается, что контрмеры, которые должны быть разработаны против этих спутников, должны быть дешевле, чем сами спутники. Это ключевая проблема сейчас, потому что спутники Starlink не очень дорогие, а какие-то вот современные ракеты, которые, в принципе, могут долететь до космоса, будут стоить на порядок дороже. Поэтому смысла сбивать никакого нет. То есть идея была в том, чтобы разработать, в принципе, какой-то такой механизм, который позволил бы это сделать дешевле. Здесь поэтому важно не то, что вот есть у них такая ракета или нет, важно, что у них была такая интенция, где они прямым текстом говорили о том, что это надо сделать.
А так видите ли вы, что это же прошло уже сколько там, какое-то время назад было, да, это конференция, попытки или Россия, или Китай, или совместные задействовать, по крайней мере, пункт 1, да, юридическое давление.
Да, пункт 1 мы точно видим, что дипломатическое, я бы так сказал, давление на то, чтобы апеллировать то, что они могут занять эти частоты, это точно было. Были также большое количество жалоб на то, что спутники выходят из строя по непонятным причинам. И были подозрения о том, что ведется какая-то недобросовестная атака. Но здесь надо понимать еще и то, что указано в докладе, это такие хотелки китайские. Понятно, что сделать это все довольно сложно, в том числе загрузить какой-то вирус через терминал такой, который мог бы повлиять на эту систему. Это технологически очень-очень сложно. Даже если у вас продвинутые хакеры, понятное дело, что защита там тоже достаточно продвинутая, поэтому то, что им не удалось сейчас как-то массово выполнить там пункт 3, да, в данном случае, кибератаки, не означает, что они еще не пытались этого сделать. Это очень сложно проверить.
И тогда про реакцию. Вы с Христа, как я сказал вначале в Твиттере, предлагали Маску обратить внимание на публикацию. Она вышла в Шпигель, она вышла в Лемонде. Соответственно, интересно. Первое — это там реакция Маска американских властей. И второе — китайских. Потому что, да, одно дело, значит, Запад открыто поставляет оружие, как ты сказал вначале, Украине, не скрывает, что, да, значит, Украина союзник помогает ей. Другое дело — Китай, который декларирует нейтралитет. На самом деле, как теперь видно из этих документов, использует эту войну для испытания своего оружия. В общем, реакция какая-то есть? Китай, Маск, американские власти?
Ну, пока единственную яркую реакцию, которую мы увидели, это реакция западных дипломатов, в том числе европейских, для которых, хотя они получают всяческую развединформацию от своих стран, то есть должны быть довольно хорошо информированы о степени российско-китайского военного сотрудничества. И они утверждают, что то, что они видят в этих презентациях, это намного больше, чем то, что им было известно. И поэтому они выражают очень большой интерес, им было важно с этим ознакомиться. Но мы не получили, ну, естественно, мы не получили никакой реакции от Китая. Китай вообще традиционно очень осторожно реагирует на такие вещи. И здесь интересно, что не было даже каких-то таких вот ярких опровержений, что само по себе интересно, потому что они, конечно, не могут, с одной стороны, знать, в какой степени глубоко мы погружены, да, и сколько у нас еще документов есть неопубликованных. С другой стороны, они понимают, что мы не единственные, кто в курсе об этих конференциях. И просто вот так вот вообще пытаться отрицать, что этого ничего не было, это для них просто опасно, с тем, что мы потом выйдем, скажем, а вот у нас есть еще доказательства. А у нас действительно доказательств много, это перелеты, например, всех участников, которые видны в базах данных. Это, опять же, найдены эти технологии в сбитых украинцами техники и так далее. Вот, поэтому они просто отмалчиваются. Это как раз та реакция, которую я ожидал. Гораздо более интересно будет, если Маск все-таки решит. Я думаю, что сейчас они, конечно, очень активно изучают, что на самом деле происходило. Я думаю, будет интересно, если он все-таки отреагирует и выйдет с заявлением, потому что здесь очень тонкая такая история. Он же прилетал в Китай вместе с делегацией Трампа, и он о чем-то договаривался. Я думаю, что программа Starlink вполне могла обсуждаться. И его прилет был после того, как уже была эта презентация, эта конференция. Поэтому он в тяжелой довольно ситуации. Если они действительно о чем-то успешно договорились, то тогда вот какая-то конфронтация может договоренности разрушить. Поэтому надо сейчас выбрать все-таки, будет ли он разговаривать с позиции конфликтной или постарается этого не замечать. Но ясно, что, конечно, это для Starlink довольно серьезная угроза, поскольку даже если они сейчас до сих пор ничего не реализовали, то сам факт того, что Россия и Китай совместно могут объединить свой потенциал военно-технический и свои кибервойска для того, чтобы атаковать Starlink, это очень серьезная угроза.
И, собственно, дипломаты говорят, что это мощная презентация. Короткий последний вопрос. А вы все выложили, у вас что-то еще есть?
У нас есть, на самом деле, довольно много информации в целом по российско-китайским отношениям и по, скажем так, работе спецслужб с обеих сторон. Поэтому мы знаем что-то, что сами китайцы не знают, да, о том, что россияне делают. Поэтому, конечно, это интересно наблюдать за их реакцией. Возможно, мы в будущем еще самих китайцев немного удивим, опубликовав некоторые данные о российских спецслужбах. Так что готовьтесь к следующим сериям.
Отлично, да. Тем более, кстати, мне кажется, мне лично, когда скажу, интересно, вот рассказал про Патрушева. Патрушев, он как в его представлении о безопасности, да, тотальная зависимость от Китая во всем. Вот. Так что надеюсь, что там как раз будет рассказ о том, как китайские спецслужбы вербуют россиян, и интересно, что об этом думает ФСБ. Роман Доброхотов, шеф-редактор «Инсайдера», говорили о секретных документах или полусекретных российских и китайских. Спасибо тебе большое за разговор и за расследование.
Спасибо.
К Кто давно смотрит прослушку, знает, что мы здесь часто говорим о расследованиях про рекрутеров, про то, как на Авито ищут людей на войну. В общем, про все эти аспекты мобилизации, скрытой мобилизации, мобилизации за деньги. Но во всех этих расследованиях всегда идет рассказ как бы со стороны. То есть вот есть такое явление, и дальше там, например, жертвы, кто пошел по объявлению на Авито или, не знаю, там его на улице загребли. А вот на «Дожде» вышел материал, его называют репортажем, хотя, мне кажется, это исследование, про эту систему изнутри, про планы по набору, про мотивацию рекрутеров, про внутренние документы рекрутеров. И автор этого исследования, или как она сама называет, репортажа, Нигина Бероева, согласилась со мной поговорить об этом материале. Нигина, привет.
Привет.
Ну, согласна ты с моей формулировкой, что у тебя в репортаже, как ты говоришь, довольно много внутрянки?
Ну да, это то, что в журналистике называется метод исследования, испытанный на себе. Я, знаешь, даже диплом писала об этом. Когда журналист меняет профессию, да. Когда журналист внедряется в какую-то куда-то, где его как бы быть не должно, но где на самом деле самое интересное и где можно, можно узнать правду, как все устроено. И это совершенно спокойно, смотри, совершенно легко.
К этому перейдем, но вот я пока смотрел твое исследование, хотя, опять же, ты называешь репортаж, там и ты, и эксперты, даже, может, герой называют, такие слова даже выписывают, значит, барщина, оброк, крепостные. В общем, я как будто смотрел материал про Средневековье. Согласна ли ты, что вся эта система рекрутинга, набора в российскую армию, это какое-то Средневековье? Не зря даже вот терминология лезет.
Слушай, на самом деле, да, и эта терминология вылезает у всех участников вот этого процесса, и у людей, когда, ну, я очень много читаю чаты, форумы, и вот там, когда описывают, что происходит, они говорят, нас как будто продают, мы как будто крепостные, понимаешь? И вот и вроде бы им обещают, что есть, будет какой-то промежуток, когда можно будет освободиться, вот, но нет. И все это естественно, как бы какие-то параллели у людей возникают. А у людей, которые занимаются рекрутингом, ну, знаешь, там люди вообще как будто исчезают. Особенно если ты не видишь этих людей, да, ты же не взаимодействуешь с ними на улице, хотя рекрутеры бывают разные. Есть те, кто дежурит возле военкоматов или возле, не знаю, возле банков, где угодно. Они просто дежурят, потом дальше они подходят, как-то начинают разговаривать. Но чаще всего это обзвоны, это вот написать, узнать. А базы этих людей, которые находятся, как это называется, в уязвимом положении, понимаешь? В уязвимом положении. Нужно давить на людей, которые находятся в уязвимом положении. И этих уязвимостей, их очень много. Долги, уязвимость, не знаю, потерял работу, уязвимость, ипотека, уязвимость. И дальше по этим уязвимостям, если ты еще какой-то пожилой и хочешь помочь детям, то тоже уязвимость. Фантастика, как мне рассказал Артём Клыга, когда вот у них был один из последних кейсов, когда человеку сказали, если ты не пойдешь сейчас, как бы человеку в возрасте там, за 55, если ты сейчас не пойдешь в армию, ну, в армию, на войну, то твоего сына отчислят из армии, из университета. И он вообще ни о чем не думал, он просто подписал, сказал, да, конечно. Ну, о чем речь? Ну, сын же отчислят из университета. Почему, как? Дальше, ну, потому что, понимаешь, как бы здесь два варианта, да? Либо вот перед тобой сидит чиновник или военный в форме, и тогда вообще как бы, ну, у людей просто падает все, и как бы они забывают, что они вообще на что-то имеют право. А с рекрутерами там такая история, что есть такие болевые точки, и вот с ними можно работать. И с ними можно работать. И когда мы думаем, знаешь, нет, это невозможно, если человек не хочет подписывать контракт, он никогда не подпишет, то ничего подобного. А вы вспомните, как вы покупали какую-нибудь ерунду, потому что не потому что вы хотели, да? Или случаи, когда каким-нибудь мошенникам или людям из сетевого маркетинга разного, они бы там продавали какие-то ножи бабушкам или дедушкам, или мужчинам, или мамам ножам, или папам. Ну, в общем, и это работает. Это штуки, которые как бы придумали не сейчас. И поэтому, например, все это дико похоже на сетевой маркетинг. Ты знаешь, это какая-то вообще смесь. То есть там, например, есть даже такие программы, когда ты рекрутер, ты привел друга, который становится рекрутером, и с его подписанных контрактов он заставляет людей как-то уговаривать людей подписывать эти контракты, получая деньги, и ты получаешь процент. Ну, как бы просто это фантастические какие-то параллели. И все это, да, все это есть, и оно как бы. Но на самом деле, что я хочу сказать, что вот эта вот система «приведи друга на СВО», так называемая, ее же придумали регионы. По регионам. Более 30 регионов ввели эту программу, когда кто угодно может привести человека, сдать его на фронт и получить за это деньги. Причем деньги разные. Где-то 50 тысяч в маленьких деревнях, например. А на RTVI, например, у них на сайте целая карта, где написано, сколько стоит заголовок, сколько стоит друг. Я не, честно, вот как бы это настолько феерически цинично, что я даже не понимала, как бы, а люди стебутся, они пытаются как бы, на самом деле они такие антивоенные. Что происходит, вот как, когда размещается карта такая полезная, знаешь, сколько стоит друг? И по России, и по регионам цены. А дальше я, например, нашла в одном из регионов, а это в муниципальное образование в Свердловской области, маленькое муниципальное образование, которое предлагает 450 тысяч рублей, если вот кто-то приведет своего друга и сдаст. Понимаешь? Очень выгодно. Я улыбаюсь ровно потому, что это абсурд. Это просто... Это такое какое-то...
Улыбка ужаса.
Это готовые, понимаешь, пьесы, потому что так не бывает. Тебе хочется сказать, так не бывает. И причем бюджет этого муниципального образования там 260 миллионов рублей. Понимаешь? Годовой. Как? Откуда эти деньги? Откуда эти деньги? Ну, откуда, понятно. Чаще всего регионы выгребают это все. Они уже откуда могли, выгребли. И они выгребают это из резервных фондов. Есть такой резервный фонд, такая строчка на черный день, как бы у всех вот всегда было на черный день. И вот у маленьких бюджетов, у всех бюджетов тоже есть он. Вот. И эти бюджеты уже, ну, в смысле, эти фонды уже выгреблены. Поэтому, если случается пожар, наводнение, ну, в общем, что-то случается, а сейчас постоянно что-то случается, надо сказать, то денег... Для того, чтобы вот людям отдать, как-то что-то компенсировать, что-то, какие-то меры экстренные, их нет уже. Потому что их уже отдали тем людям, которые приводили друга на СВО, понимаешь? Но, по всей видимости, если бы вот эта вот история была бы сильно востребована, то тогда бы и рекрутеры не нужны были. А они нужны. То есть штуку, ну, как бы вот эту необходимость закрывать эти планы по людям, ее отдали просто на аутсорс. Ну, все, уже не работают дикие выплаты за контракт. Ну, потому что вот залезть на форумы, и там все пишут, как бы, не стоит. А деньги, как бы, какие-то женщины писали, что вот деньги получили, они как-то ушли, а мужа нет, и все как бы. И как-то не на благо они пошли эти деньги. Ну, по-разному наверняка бывает абсолютно, куда они там идут, эти деньги. Но так или иначе, все больше и больше появляется понимание, ощущение, что жизнь дороже, что просто жизнь дороже. Даже у тех, кому очень хочется, ну, в смысле, деньги нужны. А тут как бы, блин, а жизнь дороже. Вот. И значит, нужно, чтобы вот в игру вступали профессионалы и уговаривали. Либо же есть вторая вот эта вот, знаешь, как бы, вторая часть, это когда уже идет по принуждению. Когда просто пригоняют...
Вопрос про профессионалов.
Вот.
Вопрос профессионалов. Потому что, как я сказал, да, ну, сила и отличие от многих таких материалов твоего – это внутрянка. У тебя там внутренние документы рекрутеров. Я так понимаю, что у них есть чаты по регионам, где они буквально как тушу делят кому вот мясо. Да, значит, расскажи про эти внутренние документы. И вдогонку... Очень многие рекрутеры с тобой поговорили. Тоже интересно, знаешь, одно дело ты там рекрутируешь, Гербалайф продаешь, а тут ты как бы людей продаешь. То есть как ты думаешь, почему и поделились документами с тобой, и почему еще поговорили и искренне рассказали о том, какая у них циничная и подлая работа?
Ну, потому что я позвонила, в смысле, я связалась с ними по объявлению. А они искали человека работать.
То есть ты не сказал, что ты журналист, да, получается?
Вот, я устраивалась работать. Ну, в смысле, я расспрашивала, что и как, что как устроено, какие условия. Вот. И дальше, да, дальше вот они есть внутренние документы. На самом деле, того, что можно найти в открытом доступе, более чем достаточно. Все есть в открытом доступе. У них на сайтах все это есть. Понимаешь, это просто вот есть вот этот вот мир, который уже существует какое-то время, мы туда просто не заглядывали, а он есть. Там прям.
А можно уточнить?
В открытом
доступе. Очень важный момент. Важный момент, потому что, знаешь, у нас же здесь про журналистику мы говорим, да? То есть, потому что в репортаже это не отражено, а сейчас я это услышал, это звучит прикольно. То есть ты занимался самым журналистом undercover, то есть ты звонила рекрутерам, как будто ты сама хочешь стать рекрутером, и поэтому они с тобой делились и рассказами, и документами. Я правильно понял?
Ты правильно понял.
А почему решили в репортаже этого не отражать? То есть это вопрос не то, что там
мне надо, казалось, не надо, что просто интересно. Во-первых, слушай, мне казалось, что это очевидно. Я не делала на этом акцент, потому что это был какой-то немножко получился другой жанр. Вот. А не полностью там испытано на себе. И я все всячески почему-то решила это дело не выпячивать. Ну, типа, мне казалось, что это понятно, что мы связались через вот это вот все. Вот.
Поэтому, нет, там не очевидно, потому что
не делать на этом акцент.
Ты как журналист, видишь, даже я вопрос задал, почему не с тобой откровенничать? То есть мои эмоции были такие, что эти люди... за деньги в среднеково-капиталистическом стиле отправлять людей на войну, и при этом они решили с Нигиной Бероевой, журналисткой нежелательного медиа, значит, почему-то пооткровенничать, как будто там, не знаю, где-то в глубине их душ, значит, есть какое-то что-то, что их грызет. То есть я так это воспринял, да? Вот. В этом их мотивация, потому
никто,
что я не помню ни одного материала в таком количестве... чтобы рекрутеры хотели говорить, потому что обычно максимум их разоблачают, а они такие, значит, говорят, да ну вас нафиг, вы иноагенты. А здесь прям откровения идут.
Слушай, на самом деле не совсем так, потому что я нашла, например, на газете «Ру» интервью с рекрутером. Вот. Прям на газете «Ру». Там реально как бы человек тоже поговорил. По всей видимости, не знаю, может, со знакомым. И опубликовали это на газете «Ру». Дальше есть одно интервью. В общем, этого нет только в независимой прессе, а в пропагандистской, но оно... Вот два интервью я нашла. Я нашла видеоинтервью, где человек просто в маске. И он рассказывает прям вот все, как он работал раньше в продажах, а потом вот пошел. Это в... На YouTube, на одном из каналов, выложено вот это вот. И он рассказывает, причем канал такой, Z-канал. Ну, как бы, по крайней мере, вот, патриотичный. Вот.
Если бы все это хорошо, представление.
И там чувак рассказывает прям, что никто не идет за деньги. В смысле, за патриотизм, что все идут за деньги. И вот это вот она совершенно как бы вот, вот рассказывает, правда, без лица. Но у меня тоже без лица.
А еще про внутрянку. Тоже, знаешь, много говорили про то, что у регионов есть план по набору, вот, который чуть ли не спускают там администрациям и компаниям. И я у тебя, может, пропустил впервые, видел этот самый план. Я такая тоже, да, после нашего разговора всем, кто не смотрел еще репортаж посмотреть, увидел реально план. Прям по количеству людей. И это, с одной стороны, какое-то сочетание современной путинской технократии, там, ответственный план и того самого феодализма. Расскажи, пожалуйста, с какого региона этот план, и если можешь, опять же, да, немножко, как тебе удалось его раскрыть тайну, как тебе удалось его найти?
Это анонимный источник из Республики Бурятия. Он близок к администрации, к чиновникам, но при этом я тоже спрашивала, я задавала ему вопрос, почему вы нам помогаете, почему вы вообще решили предоставить эти документы. Он сказал, что ну, больше молчать невыносимо, что это какое-то абсолютное зло, то, что происходит. И поэтому он предоставил нам вот эти документы. А это план, это Муйский район, и там прям план для каждого предприятия, сколько это предприятие должно отдать на войну. И там, знаешь, какая штука, там есть графа, сколько всего работает, ну, сколько числится, сколько фактически, сколько мужчин от 20 до 60 лет. И сколько человек нужно отдать? Вот такие вот колоночки. Вот. А дальше еще по месяцам разбивочка, знаешь, чтобы удобненько было. Вот в этом месяце один, в следующем один. Вот. И этот план в этом году, например, 61 человек на район. А в прошлом году план был 37 человек. Собрали они из предприятий 13 человек. То есть предприятия сопротивляются, ну как могут сопротивляются. А это причем и бизнес, и частный бизнес, и государственный, в смысле бюджетники тоже. Ну, то есть там, например, из соцфонда, где работает 3 человека, нужно отдать 1 человека, при том, что среди этих 3 человек нет ни одного мужчины от 20 до 60 лет. Как это все нужно сделать, ну, типа, не очень понятно. Вот. Там совершенно абсурдные цифры. Ну, вот больницы района, они должны отдать 2 медиков, например. Просто 2 медиков. Сразу вспоминается, ты помнишь, было вот это вот видеообращение женщины-фельдшера, когда она тоже рассказывала о том, что у них фельдшеров вообще не хватает. Ну, в смысле, это проблема, которая была еще до войны. И она чудовищная проблема. Ну, то есть там один фельдшер, да, она 100 километров туда, 100 километров туда, это в лучшем случае. Вот. И вот здесь тоже должны отдать 2 медиков. Хотя по всем официальным даже сообщениям медиков не хватает. И вот этот мой источник, он рассказывает, что люди уже... Похоронки в каждой почти семье. Ну, по крайней мере, ты как бы кого-то из твоих знакомых, близких или друзей точно уже убили. В Бурятии там очень большая смертность. Вот. Это вообще как бы, я посмотрела, там сложно, конечно, сказать, сколько конкретно людей живет или мужчин живет, потому что нет официальных данных. То есть официальные данные есть, они старые по переписи, знаешь. Ну, там по переписи это еще ничего не значит. Вот. И представь, что вот ты руководитель предприятия, тебе нужно отдать кого-то на фронт из твоих работников. Ну, как бы, ребята, просто вот... А вот здесь какие могут быть параллели? Да, только с какой-нибудь, с кем-нибудь, я не знаю, средневековьем. Вот. Причем у нас есть второй источник. Это бизнесмен из другого региона, который подтверждает всю эту систему, что ну, там человек рассказывает, как в, еще в 2024 году их вызвали на совещание губернатору, понимаешь? И губернатор вот на этом уровне, то есть здесь муниципально, а там губернатор. Вот. А там как бы сказали, ребят, нужно отдавать людей. Это было в 2024 году. В 2025 все изменилось. Вот. А, потому что решили, что нужно отдавать деньгами, понимаешь? То есть был натуральный расчет, а теперь будет денежный. Человеками, а тут деньгами. Ну вот, как бы вот вам чудовищность всего этого мероприятия. То есть 450, вот в прошлом году было 450 тысяч за одного работника. Ну, то есть, условно, тебе нужно отдать шестерых или там семерых, и ты как бы за каждого должен заплатить, чтобы не отдавать.
Подожди, но я уточню, просто, получается, что ты платишь рекрутерам, и они вместо тебя находят какого-то бездомного или больного, или это буквально натурально как откупиться от рекрутской повинности?
Для предпринимателя, то есть изначально, это вот откуп. Что с этими деньгами происходит, они знать не знают. Им как бы вот все равно. Мы начали раскручивать. То есть все вот так вот было. Мы начали раскручивать вот с этого. Ну, естественно, стало интересно, а кому они платят деньги? А за что? Вот. И вот бизнесмен мне рассказал, что они заключили договор, якобы, что компания искала для них же сотрудников. Ну, искала там. И дальше они подписали все документы. Ну, то есть огромные деньги за поиск сотрудников, которые не нашли. Вот. 3 600 000 он заплатил. Вот. И вот он как бы, понимаешь, подписал все акты, приемки, вот это вот все, и до свидания. Вот. На целый год можно расслабиться. А дальше вот источник в Бурятии, потому что если вот там вот из региона, который не буду называть, где находится мой источник бизнесмен, там это произошло еще в 2025 году, то в Бурятии в этом году администрация тоже начала предлагать заключить договор, и мы его показываем, у нас есть в распоряжении дождя, есть этот документ. Это договор, где предприниматель должен заключить его, но там все черным по белому написано, там никто ничего не скрывает. Просто по поиску контрактников в армию России. И там даже написано, что на время проведения специальной военной операции. Понимаешь? Вот там все написано.
То есть вместо того, чтобы отдавать своего работника, власти говорят, подпиши контракт с такой-то рекрутерской компанией, заплати ей денег, они за тебя найдут рекрута.
Именно так. И компании совершенно, ну, соответственно, как бы откуда компании? Они специальные компании. Вот. Есть... В других регионах мне рассказывали, да, у меня нет доказательств и подтверждений, но, ну как нет, в целом есть, что где-то заставляют большие предприятия, особенно большие предприятия, жертвовать деньги в специальные фонды. И дальше из этих фондов уже идут деньги на рекрутеров, которые ищут людей. То есть самое главное, нужно понимать, почему это все выстроилось. Потому что Кремль дает план губернатору. Дальше губернатор, чтобы выполнить свой план, естественно, он не сам выполняет, его подчиненный, и он дальше спускает. И вот вся эта как бы вертикаль, она очень-очень сильно напряжена, потому что нужно выполнить план. Потому что если ты не выполняешь план, то ты идешь на войну. У нас огромное количество посадок по регионам, чиновники и прочее, прочее, прочее. Поэтому, как бы, понимаешь, мне тоже было как бы дико интересно с антропологической точки зрения вот этот вот чиновник. Представь себе, я думаю, до чего нужно было дойти, чтобы вот так вот цинично выбивать людей. Ну вот что ты должен бояться в этой жизни? Вот, вот что должно быть? У тебя как бы дети в заложниках. Вот что? Вот ты просто выбиваешь их. Это, знаешь, такая добыча людей. Вот. И в этом какая-то, не знаю, космическая чудовищность, циничность всего происходящего. Что с, и, знаешь, Екатерина Шульман со свойственной ей как бы точностью, она мне сказала, ну, война — это школа одичания и жестокости. И это не потому, что как бы какая-то страна, это потому что так всегда. И не только становится жестче сердцем не только те люди, которые непосредственно на войне, а те, кто так или иначе с ней соприкасается. Все. Все становятся более циничными, все становятся... Ну, в общем, не самые лучшие качества, не знаю, возрождаются в человеке, вылезают из всех нас, когда мы рядом с войной. И чем дольше война продолжается, тем больше вот эти вот, и, наверное, необратимые вот эти последствия для, для психики. Вот. Это будут уже исследовать какие-нибудь социологи, антропологи, все остальное. Но мы пока видим то, что видим, и мы единственное, что можем, мы фиксируем. Да? И вот, такой вот такое явление есть. И нужно просто понимать, что... Вот получается, есть товар, есть купец, есть посредник, да, вот, вот там вот такая вот это самое. Но в любой момент любой из этих участников может стать товаром и тоже отправиться на войну. И все это понимают. И вот ты либо занимаешься вот этим, вот, да, вот, либо ты в какой-то момент идешь. Я не к тому, естественно, что у них нет, ни у кого нет выбора. Выбор всегда есть. Вот. И чтобы как помочь с выбором, в описании нашего репортажа разбора есть контакты всех правозащитников, которые занимаются, которые могут помочь. Не, даже если вы вот подписали контракт, каким-то образом не попасть на войну. И нужно делать это как можно быстрее, потому что как только человек пересекает территорию, вот, оказывается на оккупированных территориях, вот там помочь почти невозможно. Вот там нужно уже тайными тропами дезертировать. Вот, но поэтому смотрите, записывайте себе эти контакты, раздавайте своим близким, потому что по ощущению только как бы, а мы не можем другими, понимаешь, как бы типа, у нас замеров других нет. Вот, по ощущению и по данным, точечным данным правозащитников, вот сейчас максимальное давление по вербовке, максимальное. Мобилизация, как правозащитник, это ерунда. То, что сейчас происходит, гораздо хуже. Это такая вербовка, и в, не знаю, половине случаев это такая принудительная вербовка. Обманом, пытками, уговорами, какими-то сказками. Людей просто насаживают на контракт. Ты знаешь, что появилось такое как бы выражение? Насаживают на контракт. Вот. Богатеет русский язык, Андрей. Вот, тем временем.
Да, богатеет одновременно, использует это самое, терминологию реально средних веков. Я еще раз хочу подчеркнуть, да, что достоинство репортажа, и поэтому всем советую его посмотреть, именно вот этой самой внутрянки. Планы, откровения, пусть и, да, добытые через жены из Undercover, мне кажется, тоже вполне себе метод, в смысле, классный метод. Просто я не знал, да, что там жены из Undercover, поэтому так и уточнил. Вот. Но в конце, знаешь, как еще раз всем порекомендовал посмотреть, порекомендую посмотреть «Репортаж на дожде», я хочу спросить, ты знаешь, такой уже просто вопрос политический. Вот ты все это показываешь, эксперты все комментируют, что это максимальный, вот, сейчас пик-пик-пик, да, давление самое большое, выгребает как только угодно. Тут у тебя возникает вопрос, ну, так следующий шаг, очевидно, мобилизация. В какой-то момент и это иссякнет. Или, тут важно, тут знаешь, не то, что я тебе там прошу инсайда, скорее ощущение, да, или вот эта машина средневековая капиталистическая, и принуждение, и деньги, и, значит, да, сама система сама себя пополняет, как ты говоришь, чиновник план не исполнил, мошенничество, уголовка, да, пожалуйста, на фронт. Короче, или ты думаешь, что вот прям это может оказаться довольно эффективной системой, и она еще пару лет так будет ехать. Вот на таком сочетании денег, репрессий и какого-то абсолютно средневекового подхода.
Слушай, я думаю, что вообще это похоже на какой-то дикий запад, да, вот когда тебе это самое нужно просто вот любыми методами и способами, и никто тебя не ограничивает в тех методах, которые ты используешь для достижения желаемого, да, или необходимого, вот в нашем случае необходимого, потому что регионам нужно закрыть этот план. И дальше появляются новые, то есть все эти 4,5 года придумывались, креативились новые какие-то способы, как людей затаскивать на фронт. И эти способы, они вот в одних регионах такие, в одних, ну, в большинстве там одинаковые, да, но где-то есть какие-то свои особенности. Вот в Пензенской области они мы знаем все эти последние истории, да, когда уже, да, нехай, давайте будем на улицах ловить. Ну, а что нет? Ну, как бы, ну, значит, все остальные уже не работают. Я, с одной стороны, ну, они могут объявить мобилизацию, да, после выборов, и все вот как бы все этого ждут, а могут не объявлять, а могут, например, ту же самую пензенскую практику просто это самое, как-то масштабировать. Или прям вот работать, не знаю, там, на самом деле есть еще какие-то такие штуки, где они могут еще набирать людей. То есть там поле для креатива еще есть. Есть возможность, как, не знаю, где-то их вылавливать. Вот, как-то еще давить, как-то еще уговаривать. Не знаю, даже те же самые отстрочки для студентов. То есть совсем вряд ли уберут, но, например, чтобы они не складывались, да, то есть чтобы ты мог ей воспользоваться только один раз, а не так. Сначала ты как бы аспирантуру, потом еще детей родил, ну, вот таким образом как-то дотянул до 60 лет. Вот. А могут это сделать. Огромное количество, на самом деле, у них возможностей. Все будет зависеть от того, какой план будет устанавливать Кремль. Все зависит оттуда, понимаешь? Дальше, как бы, если это перестанет быть необходимо, это перестанет быть необходимо. Вот. И вопрос еще вот в том, как будут реагировать люди. То есть мы в этом году увидели, как отреагировали в Пензе, например, да, вот эти вот точечные. Почему это? Да, это единицы, но по моим ощущениям, вот смотри, у нас пошли сливы каких-то документов. Люди просто как будто перестают, ну, как будто устают в какой-то момент бояться. Видеообращение этой прекрасной женщины фельдшера. Вот. Когда она просто рассказывает, что есть. Не знаю. То есть это наверняка долгий процесс, но что-то в этом году меняется. Опять, это ощущение, не более того. К правозащитникам, ну, как бы, Гриша Свердлин рассказывал, что вот 100-150 обращений, понимаешь, в день. Раньше это было только если что-то такое, ну, экстренное. Вот. А сейчас правозащитникам обращаются, спрашивают, ну, то есть огромное давление на срочников. Вот на срочников давить проще всего, понимаешь? Вот они, ну, мальчишки, еще и без связи, без ничего. Дальше на них это очень хорошо работает. Ты что, не мужик, что ли? Вот. А девчонки будут это самое, как бы, медали, тра-та-та. Ну, короче, там очень много. Это целый список того, на что можно надавить. Ну, а если нет, то вот как с этими срочниками был, которых увезли из Екатеринбурга на Дальний Восток, и просто за неделю без связи, вот, из 300 срочников половина стали контрактниками. Вот такое бывает. А потом те, которые смогли, они рассказали, как это происходило. А происходило это, как бы, их просто мучили всю эту неделю. Вот. причем круглосуточных мучений. Вот. Такие бывают случаи. Более того, самое страшное, что происходит. То есть это понимаешь, что вот нужно понимать, какие бывают практики, что вот в одном регионе это придумали, в другом начинают использовать. То есть случаи, когда подделывают подпись, это уже как бы нормально. Год-два назад это было что-то из ряда вон выходящее, да? Чтобы подделали. Более того, был вот этот вот случай, чудовищный случай в Чебаркуле, чудовищный просто, когда три срочника, им подделали подпись, они подали, они вместе с родителями начали судиться, чтобы доказать, что эти подписи поддельные. Пока суд додела, их отправили, естественно, на фронт, 9 месяцев разбирательство шло, и когда уже суд подтвердил и независимая экспертиза, что подпись поддельная, все трое погибли в местных штурмах. Все трое. Вот. Тогда это было что-то из ряда вон выходящее, сейчас подделывают эти подписи только в путь. Вот. И никто ничего сделать не может. Понимаешь? Но... И видеообращение они присылают мальчишке, что вот меня отправляют, но я ничего не подписывал, и ничего не подписывал. А дальше как бы этих пьяных, которых вылавливают на улице. Ну, шел мужик пьяный, пел песни. Вот. Ну, в смысле, он не агрессивный, он песни пел. Все, забрали, отвезли в участок, он думал, что подписывает протокол. Протокол. А оказалось, что подписал контракт. Ну, вот такое вот случается. Просто надо перестать подписывать, но с другой стороны, как бы подделывают тоже, как бы. И как будто это какая-то, знаешь, такая непонятная ситуация.
Ну, в конце спрошу: ну, это же тоже бутификация. В Украине мы постоянно видим похожие кадры. Есть ли у тебя разница в бутификации в России и бутификации в Украине?
Ты знаешь, я тут процитирую Ивана Филиппова, который процитировал одного из Z-блогеров. Вот. Мне кажется, просто точнее не скажешь. Когда вот этого мужика в Украине бусифицировали все и отправили на фронт, он понимает, за что он воюет. Вот он понимает. Вот. А наш нет. Наш не понимает, он за что воюет. Знаешь, я разговаривала с мобилизованными, вот, и это просто как бы, ну, человек рассказывает, что он переживает. Пока я готовила репортаж, я вот несколько раз с ним общалась, вот, и знаешь, вот он такой пишет, все, я ухожу вот в мясной штурм. И непонятно тоже вот оттуда, как выбраться. Он говорит, ну, как бы я за границу я не убегу. Ну, я не убегу. Вот. А причем, знаешь, как бы даже дезертировать и поехать в тюрьму, это уже тоже невозможно. Там очень сложно попасть в тюрьму. С фронта в тюрьму попасть крайне сложно. Вот. Потому что тебя все равно отправляют. Там есть способы пути, тебя все равно на фронт отправляют. Вот. Поэтому как можно держитесь и пишите, звоните правозащитникам.
Да, друзья, еще раз посоветую всем посмотреть репортаж «Дождя» или исследование, да, потому что да, там собраны все эти практики, и действительно есть ощущение, что вот сейчас на пике, и второе ощущение от этой адской смеси капитализма и средневековья. Спасибо большое за этот репортаж его автору Нигине Бероевой. Спасибо за разговор тебе тоже на передаче.
Спасибо тебе. Счастливо.
Ну, вот такие разные по теме, но похожие по мощным источникам материалы были сегодня на прослушке и «Инсайдера», и «Дождя». Если вам прослушка понравилась, призываю вас поставить лайк. Если что-то не зашло, не сдерживайтесь, напишите комментарий прочитаю, отвечу, если комментарий дельный, всегда так стараюсь делать. Ну и вначале обещал, что посоветую какие-то материалы, ну, немножко не в мейнстриме, то есть, да, темы неочевидные, но все равно связанные с современностью. Естественно, мне очень зашел материал в «Гласный» Владимира Севериновского про правозащитницу Литвинову, которая покончила с собой, почему, как она жила, в общем, как казалось бы, из новостей событий ушло, а вот профайл человека, который по политическим причинам, в том числе, решил уйти из жизни. И второй материал — это в «Новой газете РУ», то есть, который выходит в России. Татьяна Брицкая написала репортаж «Садовода», на котором была атака да, беспилотников, и как живет садовод. Ну, известный рынок, рынок обнала. И репортаж с рынка — это вообще всегда интересно. Жанр с рынка, который оказался под атакой, тем более. Так что вот, если прочитаете по моей рекомендации и согласитесь, что материалы интересные, тоже в комментариях напишите. Важная часть прослушки — эти самые рекомендации, хотя основная часть прослушки — это разговоры с расследователями об их расследованиях, и мы продолжим это делать.